Кризис середины молодости. Духовный и интеллектуальный крах, наступающий на третьем десятке прожитых лет, зачастую бывает вызван неспособностью функционировать вне учебного заведения, вне упорядоченных социальных структур и сопровождается сознанием своего экзистенциального одиночества в мире. Часто знаменует собой переход к ритуальному употреблению лекарственных препаратов. Став подвальным человеком, ты выпадаешь из системы. Ты, как в свое время и я, вынужден отказаться от своей наземной квартиры вместе со своими дурацкими черными матовыми предметами в ней, равно как и от всех бессмысленных прямоугольников минималистской живописи над диваном овсяного цвета и шведской мебели. Апартаменты подвальных людей в подвалах. Воздух выше уровня земли принадлежит среднему классу. Я перестал стричься, стал потреблять бездну крошечных чашечек убойного, как кокаин, кофе в маленьких кафе, где 16-летние мальчики и девочки с серьгами в носу ежедневно изобретали новые заправки для салатов, выбирая специи с наиболее экзотическими названиями.
«О, кардамон! Ну-ка, сыпани столовую ложку!»
Я обрел новых друзей, безумолку трещавших о том, как ужасно недооценивают южноамериканских новеллистов. Ел чечевицу, ходил в шерстяных пончо с изображениями лам и курил бравые маленькие сигаретки «Национали», помнится, итальянские. Короче говоря, я взялся за себя всерьез. Подвальная субкультура имела строгие каноны. Гардероб преимущественно состоял из выцветших либо окрашенных под батик маек с портретами Шопенгауэра и Этели Юлиуса Розенберга вкупе с растафарианскими фенечками и значками. Девушки все как одна казались свирепыми, рыжеволосыми лесбиянками, парни же были бледны и кислы. Никто, похоже, ни с кем не спал, и сэкономленная энергия уходила на споры о социально ориентированном труде и поиск оптимального, самого политически корректного захолустья, куда можно съездить. В долину Нама в Намибии, исключительно для того, чтобы взглянуть на маргаритки. Фильмы были черно-белыми и часто бразильскими. Пожив в этой подвальной атмосфере, я стал понемногу пропитываться ею. Я практиковал трущобную романтику на ниве профориентации, брался на работу настолько ниже моих способностей, что люди, бывало взглянув на меня, говорили: «Боже мой, ну конечно же он способен на больше!» Попадались и идейные, и культовые подработки. Особенно удачно прошло лето на лесопосадках во внутренней Британской Колумбии. Не самая плохая смесь из марихуаны, вшей и автогонок на спор в старых битах, разрисованных с помощью пульверизатора, чевелях и бискейнов. И все это ради того, чтобы попытаться отмыть грязь, оставленную на мне маркетингом, который потакал моему желанию власти без кровопролития, который в определенном смысле привил мне ненависть к самому себе. В сущности, маркетинг сводится к тому, чтобы быстро-быстро снабжать рестораны говном, чтобы там думали, будто до сих пор получают настоящие продукты. Это, в общем-то, не созидание, а воровство, но кому нравится считать себя вором? Но, вообще-то, мой побег в иной жизненный стиль не удался. Я всего лишь использовал подлинных подвальных людей для своих нужд, как дизайнеры, эксплуатирующие художников для создания своих прибамбасов. Я был самозванцем, и в конце концов мне стало настолько худо, что со мной приключился кризис середины молодости. Вот тогда-то, когда я дошел до ручки, дело приняло фармацевтический оборот, и все утешительные голоса примолкли. В 30 скончался, в 70 похоронен. Успехобоязнь. Боязнь, что, добившись успеха, ты потеряешь свое «я», и никто не будет потакать твоим детским прихотям. Вы когда-нибудь замечали, как трудно разговаривать после трапезы на свежем воздухе в супержаркий день, когда печет, как в духовке? Вдали дрожат, растворяясь в дымке, пальмы. Я рассеянно смотрю на лунки своих ногтей, размышляя, достаточно ли получаю кальция с пищей. История Дека продолжается. Она крутится в моей голове, пока мы едим. К тому времени наступила зима. Я переехал к своему брату Мэтью, сочинителю джинглов. Дело было в Буффало, штат Нью-Йорк, в часе езды к югу от Торонто, в городе, который, как я где-то вычитал, был окрещен первым городом-призраком Северной Америки. В один прекрасный день 1970 года вся его деловая элита прикрыла лавочку и была такова. Помню, я несколько дней смотрел из окна квартиры Мэтью на постепенно замерзающее озеро Эри и думал о том, как органично в своей банальности эта панорама. Мэтью часто уезжал из города по делам, а я сидел на полу посреди его гостиной с кипой порнухи, бутылками джина, голубой сапфир, стереосистема ревела на всю глотку, а я говорил себе: «Обана, каков праздник!» Я сидел на неврастенической диете, этакие шведские столы с седативов и антидепрессантов. Они помогали мне бороться с мрачными мыслями. Я был убежден, что из всех моих бывших одноклассников, однокурсников и так далее выйдет толк, и только из меня нет. В их жизни было больше радости и смысла. Я не мог даже подходить к телефону. Мне казалось, я не способен впасть в состояние животного счастья, присущее людям на телеэкране, и поэтому бросил смотреть телевизор. От зеркал у меня начинались глюки. Я прочел все книги Агаты Кристи. Как-то мне почудилось, что я потерял свою тень. Я жил на автопилоте. Я стал бесполым и чувствовал, что мое тело вывернуто наизнанку, покрыто фанерой, льдом и сажей, подобно заброшенным торговым центрам, мукомольням и нефтеочистительным заводам возле Тонавонды и Ниагарского водопада. Сексуальные сигналы приходили отовсюду, но вызывали только отвращение. Случайно переглянувшись с продавщицей в киоске, я вылавливал в ее взгляде гнусный подтекст. В глазах всех незнакомых людей читался тайный вопрос: «Не ты ли тот незнакомец, что меня спасет?» Алкая ласки, страшась быть покинутым, я думал, может быть, секс просто предлог, чтобы глубже заглянуть в глаза другого человека. Я начал находить человечество омерзительным, расчленив его на гормоны, бедра, соски и различные выделения, неистребимую метановую вонь. В этом состоянии я хотя бы чувствовал, что перспективного потребителя из меня уже не сделать. Если в Торонто я пытался жить на две жизни, считая себя человеком раскованным и творческим, и вместе с тем исполнял роль трутни из конторы, то теперь меня настигла расплата, это уж точно. Но вот что действительно проняло меня, как дети умеют смотреть тебе в глаза. С любопытством, но без намека на похоть. Ребята лет 12 и помладше с их счастливыми аж завидки брали лицами. Я видел их во время моих кратких сопровождаемых приступами агорафобии вылазок в те из торговых центров города Буффало, которые еще не прогорели. Мне казалось, что способность так простодушно смотреть во мне вытравлена. Я был убежден, что следующие 40 лет буду делать вид, что живу, и вслушиваться в шуршание наглых маракасов у меня внутри, маракасов, набитых прахом моей юности. Ладно, ладно, мы все проходим через кризисы. По-моему, нет другого способа превратиться из личинки в человека. Не могу счесть, сколько моих знакомых клялись, что пережили кризис среднего возраста еще в молодости. Но неизбежно наступает момент, когда юность подводит нас. Университет подводит нас. Папа с мамой подводят нас. Я лично больше не смогу найти убежище субботним утром в детской, почесывая зудящую от стекловатого утеплителя кожу. Слушая по телевизору голос Мэла Бланка, непроизвольно вдыхая испарение ксенона от каминной окалины и хрустя таблетками-витаминками и мучая кукол Барби, принадлежащих моей сестре. Мой же кризис был не просто крушением юности, но и крушением класса, пола, будущего, я не знаю чего еще. Мне стало казаться, что в этом мире граждане, глядя, скажем, на безрукую Венеру Милосскую, грезят о сексе с калекой, а еще они по-фарисейски прикрепляют фиговый лист к статуе Давида, но прежде отламывают ему член на память. Все события стали знамениями. Я утратил способность воспринимать что-либо буквально. Словом, суть всего этого сводилась к тому, что мне нужно было начать жизнь с чистого листа. Уйти в полный отрыв. Жизнь превратилась в ряд жутковатых разрозненных эпизодов, из которых ни за что нельзя было бы сложить интересную книгу, и, бог мой, до чего ж быстро ты стареешь. Время ускользало сквозь пальцы и все еще ускользает. Так что я рванул туда, где погода сухая и жаркая, а сигареты дешевые. Поступил подобно тебе, Эклер. И вот я здесь. Так продолжаться не может. Амортизаторизм. Убежденность в существовании финансово-эмоционального амортизатора, который примет на себя все удары твоей судьбы. Обычно это родители. Готовность к разводу. форма амортизаторизма, уверенность в том, что если семейная жизнь не заладится, то и бог с ней развестись никогда не поздно. Теперь вы знаете чуть больше о жизни Дега, хотя ваше представление и несколько одностороннее. А тем временем на нашем пикнике в этот пульсирующий от жары день в пустыне Клэр прикончила курицу с бобами, протерла темные очки и водрузила их на переносицу с важностью, дающей понять, что она готова начать свое повествование. Немного о Клэр. Почерк у нее корявый, как у таксистов. Она умеет складывать японских бумажных журавликов, и ей действительно нравится вкус соевых гамбургеров. В Палм-Спрингс она появилась в один жаркий ветреный праздничный день, а именно День Матери. В этот самый день, если верить предсказанию Нострадамуса, интерпретации некоторых толкователей, должен был состояться конец света. Я в то время обслуживал открытый бар в Спа-де-Люксембург, заведение в 100 раз шикарнее скромной забегаловки Улари. 9 оздоровительных бассейнов с пузырящейся водой, вычурные ножи и вилки под серебро для пользования на открытом воздухе, увесистые такие штукенцы, очень впечатлявшие клиентов. И так помню, я наблюдал, как бесчетные и шумные братья и сестры Клэр, родные, двоюродные, сводные, безумолку трещат на солнышке возле бассейна, словно попугаи в вольере, покуда вокруг ходит мрачный и голодный кот. На лэнч они ели одну рыбу, и только мелкую. Как выразился один из них, крупная рыба пробыла в воде чересчур долго, и одному богу известно, чем ей выпало питаться. А уж форсу. 3 дня подряд они клали на стол все тот же нечитанный номер Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ей-богу. За соседним столиком, не обращая внимания на потомство, вместе с лоснящимися, увешанными драгоценностями друзьями-компаньонами сидел отец Клэр, мистер Бакстер. Тогда как миссис Скотт Бакстер, его 4-я призовая жена, скучающая молодая блондинка, зыркала на выводок Бакстеров, будто мамаша Норка на норковой ферме, только и поджидающая, когда пролетевший на бреющем самолет даст ей предлог впасть в панику и пожрать молодняк. Чтобы избежать неминуемого страшного суда в городе, крайне суеверный мистер Бакстер, адепт Нью-Эйджа, благодаря супруге номер 3, вывез весь клан на уикенд из Лос-Анджелеса. Нервные лос-анджелесцы вроде него навоображали себе, как треснувшая земля беспощадно со смачным чавканьем поглощает нелепо гигантские дома долины, а с небес на все это сыплются градом жабы да лягушки. Будучи истинным калифорнийцем, он шутил: «Ну, наконец-то есть на что посмотреть». Однако Клэр, казалось, совсем не развлекал оживленные, пересыпанные восклицаниями разговоры ее родных. Она вяло придерживала бумажную тарелку, наполненную пищей с низким содержанием калорий и высоким клетчатки, проросшие бобы в ананасном соусе и курица без кожи. Пока с горы Сан-Джасинто скатывались могучие, не по сезону свирепые ветра. Я помню ядовитые обрывки фраз, которыми перебрасывались через стол орды лощеных и рафинированных молодых бакстеров. «Гистер это было, не Гитлер!» Так предсказал Нострадамус, орал через стол один из братьев Аллан, типичный ученик частной закрытой школы. «А еще он предсказал убийство Джеф Кеннеди!» «Не помню никакого убийства Джеф Кеннеди!» «На сегодняшнюю эсхатологическую вечеринку в Золя я надену такую шляпку пирожком, как у Джеки. Будет очень исторично!» «Чтоб ты знала, та шляпка была от Холстон!» «О, какая орхоловщина пошла!» «Покойные знаменитости забавны де-факто. А помните тот Хэллоуин пару лет назад, когда была паника из-за поддельного тайленола, и все нарядились коробочками с тайленолом? А потом состроили кислые морды, когда поняли, что не только их так и синило. Знаете, какого дурака мы сваляли, что здесь остались? Через весь город идут аж 3 сейсмических разлома. С тем же успехом мы могли бы нарисовать на себе мишени. А что, про маньяков-снайперов у Нострадамуса тоже есть?» «Слушайте, а лошадей дует? А это тут при чем?» Беседовала нескончаемые, вымученные, претенциозные. Временами она напоминала те ошметки, которые останутся от английского языка после ядерной войны и пары сотен лет одичания. Но что-что, а дух времени эти слова здорово передавали. Оттого-то и запомнились мне крепко. «Я на автостоянке видел одного музыкального продюсера. Они с женушкой двинули в Юту. В Юту! Говорят, у нас тут район бедствия, и только Юту уцелеет. У них такой отпадный золотистый Киркорнич. Багажник аж не закрывался. Куча ящиков с армейским пайком до бутылки воды из Альберты. Женушка, похоже, перепугалась всерьез. А видели вы фунт пластикового жира в медицинском кабинете? Точь-в-точь блюдо муляжи в витринах японских ресторанов. Похоже на тарелку пюре из киви с клубникой. Боже, выключит кто-нибудь этот вентилятор? У вас что, рекламные съемки? Брось косить под фотомоделя. А я сейчас спою какой-нибудь евродиско. В этот момент бумажные тарелки с говядиной, приправой и молоденькими овощами соскользнули со слепительно белого стола в бассейн. «Не обращай внимания на ветер, Дэви, и не воспринимай хамство природы всерьез. Он сам уйдет. Слушайте, а солнце можно подпортить? Мы способны расфигачить на Земле все, что угодно. Можем мы, если захотим, уничтожить солнце? Я лично не знаю, можем. Меня больше беспокоят компьютерные вирусы». Клэр поднялась и подошла к бару, где я трудился забрать поднос с коктейлями «Кейп Код». «Побольше кейпа и поменьше кода, пожалуйста». И пожала плечами, мол, ну и семейка мне досталась. Фух. Затем направилась обратно к столу, показав мне спину в грязи черного купальника, белую бледную спину с лесенкой шрамов цвета пластилина забава. Как я узнал позже, это были следы давнего детского заболевания, приковавшего его на годы к больничной койке, точнее, к койкам целой череды больниц от Брентвуда до Лозанны. Там врачи шприцами выкачивали из ее позвоночника гадкий вирус, и там же она провела годы становления личности в беседах с искалеченными душами, клинические и пограничные случаи, маргиналы, психи. До сих пор предпочитаю общаться с надломленными людьми, они более цельные. Тут Клэр на ходу развернулась, снова подошла к бару и, приподняв очки, призналась мне: «Знаешь, мне на полном серьезе кажется, что когда Господь создает семьи, он просто тычет пальцем в телефонный справочник, выбирает наугад группу людей, а потом говорит им: «Эй, следующие 70 лет вы проведете вместе, хотя ничего общего у вас нет. И вообще, вы друг другу совсем не по вкусу. А если вы хоть на секунду почувствуете, что эти люди вам совсем чужие, вам станет стыдно». Вот так я думаю. А ты? Моего ответа история не сохранила. «Я веду мелкооптовую торговлю повседневной одеждой», — проболталась она, а потом призналась, что служение моде для нее лишь временное занятие. «Я не думаю, что становлюсь лучше как человек. В одежном бизнесе сплошь и рядом жульничество. Мне хотелось бы уехать куда-нибудь, где скалы, куда-нибудь вроде Мальты, и просто опустошить мозги, читать книжки, общаться с людьми, у которых такие же планы». В этот момент я и заронил семя, из которого в моей жизни вскоре возрос столь неожиданный и восхитительный плод. Я сказал: «Почему бы тебе не перебраться сюда, брось все». Возникла взаимная симпатия, позволившая мне беззаботно продолжить. «Забудь обо всем, начни сначала, поразмысли над своей жизнью, сбрось лишнюю кинетическую энергию, посуди сама, какой будет терапевтический эффект. А по соседству со мной есть рядом пустое бунгало, можешь въехать хоть завтра, я знаю уйму анекдотов». Я был на седьмом небе. А как же иначе, ведь я нашел человека, которому нравится вот так вот изъясняться. Словом, мы часок продолжали в том же духе и прерывали настолько случайные желающие выпить рома, да, Алан, который пришел забрать блюдо с жареным миндалем и хлопнуть Клэр по спине. «Эй, мистер, вроде дева на вас глаз положила». «Алан и все родичи считают меня чудачкой, поскольку я еще не замужем», — сказала она, а потом, повернувшись, выплеснула розовый коктейль «Кейп Кот» ему за шкирку. «И прекрати называть меня этой дурацкой кличкой». Отомстить Аллан не успел. У столика мистера Бакстера началась суматоха. Одно из тел вдруг сползло со стула, и кучка загорелых немолодых брюхатых мужчин, увешанных золотом, осеняя себя крестным знамением, сгрудились вокруг тела мистера Бакстера, который ухватился рукой за грудь и вытаращил глаза, точно клоун какао. «Опять! Только не это!» — разом вырвалось у Аллана и Клэр. «Иди, Аллан, твоя очередь». Аллан, капая соком, без всякого энтузиазма направился к обществу. Несколько человек вскричали, что уже вызвали скорую. «Прости меня, Клэр», — сказал я, — «но у твоего отца такой вид, как будто у него инфаркт или типа того. Не слишком ли ты, я не знаю, прохладно к этому относишься?» «А, Энди, не волнуйся. Он выкидывает эти фортели по 3 раза в год. Была бы аудитория побольше». Возле бассейна поднялась суета, но Бакстеров в толпе можно было узнать сразу по отсутствию интереса к происходящему. Они не разделили всеобщего тревожного энтузиазма, когда прибыли 2 санитара с каталкой, и привычная картина для Палм-Спрингс. Уговорив неопытную миссис Скотт Бакстер не пихать ему в руку кварцевые кристаллы, она была тоже нью-эйджевской веры, санитары погрузили мистера Бакстера на каталку и повезли к машине. Послышалось звяканье, заставившее толпу у бассейна замереть. У всех на глазах из кармана мистера Бакстера вывалились несколько ножей и вилок. Его пепельное лицо казалось пристыженным. Воцарилось болезненное, раскаленное до бела безмолвие. «О, папа!» — произнес Аллан. «Как ты мог нас так опозорить?» Он поднял вилку и оценивающе оглядел ее. «Это же явная железка! Разве мы тебя плохо воспитывали?» Туго натянутая струна напряжения лопнула. Раздались смешки. Мистера Бакстера увезли лечить то, что в итоге оказалось неподдельным смертельно опасным инфарктом. Клэр, между тем, сидела на краю рыжего бассейна и, болтая ногами в медово-молочном мраке воды, смотрела на солнце, которое уже почти скрылось за горой, и своим тоненьким голоском говорила ему, что ей очень жаль, если мы обидели его или причинили какую боль. И я понял тогда, что мы станем друзьями на всю жизнь.